Так, ну, собственно, мы с Верой очень долго совещались, с какой же стороны показать этого необычного художника. Наверняка все те художники, которые встречались в предыдущих четырех лекциях, это и Пикассо, и Шагал, и многие другие, это художники, которые чаще на слуху. О Жанне как-то знают меньше, но, тем не менее, это совершенно удивительная личность. И мы попробуем в нашем выступлении показать его с разных сторон. Он был очень многогранным, пробовал себя в совершенно разных видах творчества. И, на наш взгляд, незаслуженно так редко упоминается в той же самой истории искусств. Жан Кокто родился в очень непростое время. Это конец XIX века, жил в первую половину XX. Как вы видите, по датам он пережил Первую мировую войну и Вторую мировую войну. То есть само время и внешняя среда, то, что происходило вокруг него, на фоне чего развивалось его творчество, была достаточно напряженной. Но помимо этого, маленький Кокто уже в 9 лет, к сожалению, потерял своего отца. Отец его покончил жизнь самоубийством, и это оставило неизгладимое впечатление на его личности тоже. Все факты, которые я дальше буду рассказывать, они здесь приведены для того, чтобы вы могли для себя попробовать представить, в каком внутреннем контексте создавалось его творчество. На первый взгляд, творчество Кокто выглядит весьма просто. Это витиеватые линии, небольшое количество разных красок используется. То есть, на первый взгляд, оно очень простое. Но если мы погрузимся и посмотрим на то, что происходило вокруг художника в это время, какие внутренние терзания его одолевали, какие жизненные события окружали его утром, вечером, зимой и летом, то мы сможем совершенно по-новому взглянуть на эти, на первый взгляд, простые картины. А сам Кокто писал, что... Во-первых, он считал себя поэтом, об этом я позже расскажу. И он считал, что поэты не рисуют, а они как бы развязывают из своего почерка и вновь его завязывают другим образом. Если мы посмотрим на его работу, например, вот слева, это его письмо, и у него очень много таких писем, где в само письмо, в тело письма, вшит его почерком, вшит его рисунок. То есть если мы смотрим целиком, мы видим картину, состоящую из большого количества слов. Но и с другой стороны, это и письмо. И вот в этом весь Жан Кокто. Разные направления творчества переплетались буквально в каждом его произведении. Вернувшись в его детство, он был сыном адвоката и художника. Его отец был адвокат, но при этом собирал работы, любил сам рисовать на любительском уровне. Но, к сожалению, когда его не стало, Жан остался с мамой, и его дедушка стал за ним присматривать. У них дома была не маленькая коллекция картин, они собирали и Делакруа, и греческие статуи. То есть с самого детства Кокто был окружен искусством и впитывал его. По его воспоминаниям, его мама очень любила театр. И вот то, как он раскрылся впоследствии в театре, как он встретился с Сергеем Дягилевым, он вспоминал, что это все шло от его матери. Она была дамой очень светской, ходила на театральные закрытые приемы и брала там брошюры. Поскольку Кокто был маленьким и не мог посещать театральные приемы, она приносила ему, поздно приходила домой после этих премьер, и заносила ему в спальню всегда брошюру о том, как проходил спектакль. И вот когда он болел или когда у него было время свободное от уроков, он из раза в раз пролистывал эти брошюры и думал о том, что однажды будет такая же брошюра с его спектаклем. То есть он эту идею взращивал с самого детства. А внешний фон, во время которого развивалось творчество Кокто, это очень нестабильная история. Вообще все начало 20 века, оно пронизано огромным количеством возникновения новых измов. То есть если до 19 века их было всего 3-4, реализм, классицизм, романтизм, то 20 век он насыщен измами, и они буквально появляются каждые несколько лет. А вот в периоды жизни Кокто господствуют три направления. Сам Кокто ни к одному из них себя не относил, вообще ни к одному направлению себя не приписывал. Он считал, что его творчество сильно шире, и любые клише, любые названия, они только обязывают человека, который воспринимает его творчество, видеть под определенным углом. Он был человеком крайне внутренне свободным, и тем не менее его творчество развивалось во время вот этих трех направлений. Господство первого направления – это кубизм, о нем ранее рассказывали в лекции про Пикассо. Здесь я бы выделила, здесь будет иногда встречаться цитаты, которые, на мой взгляд, прям очень точно описывают те или иные явления. Вот Пикассо, он анализирует объект, как будто хирург анатомирует труп, так о нем говорили. И действительно, вся живопись кубизма, она очень интеллектуальная, она угловатая, она непростая для первого понимания, она скрывает очень интересную, но глубокую эстетику. Если вы, например, захотите найти информацию о Кокто в интернете, которой не очень много, то первым делом вы можете попасть на Википедию, где будет написано, что Кокто принадлежал кубизму, но мы долго советовались с коллегами и все-таки пришли к мнению единогласному, что скорее кубизм, наверное, проявляется в архитектуре, в его спектаклях, в сотворчестве с Пикассо, но в его живописи кубизм мы не наблюдаем. Следующее, более сложное, наверное, течение, менее редко употребляемое в анализе искусства, это дадаизм. Дадаизм возник от названия «дада». И здесь есть несколько версий, что такое «дада». На одном из языков «дада» — это лошадка маленькая, деревянная, на другом, в славянском языке, это двойное утверждение. В третьей версии «дада» — это обращение к женщине, которая выступала в кабаре Вольтер, это было ее прозвище. И вообще они собирались дадаистов в кабаре Вольтер. В чем состоял смысл и вообще почему Кокто иногда относится к дадаистам? В чем состоял смысл этого течения? Дадаизм считал, что все, что создал человек, является продуктом его сознания. То есть все, что человек уже мог придумать, он придумал. И пора бы нам освободиться и начать мыслить не из того, что наш мозг может придумать, а отказаться от любого сознательного и посмотреть, что же прячется еще глубже в нашем подсознании. Из дадаизма потом вышел сюрреализм, который базировался на теории психоанализа. И вот, собственно, дадаисты, например, их встречи выглядели вот примерно так в кабаре Вольтер. Это были очень странные комнаты, очень странные лозунги, люди в смешных непонятных одеждах, непонятного предназначения. То есть, в принципе, выглядело это достаточно нелепо. Тем не менее, историки искусств считают дадаизм одним из самых интеллектуально глубоких и развитых течений XX века. Расскажу вам про один пример, как они работали с поэзией, и вот Кокто относит именно к поэтам-дадаистам, его живопись к дада имеет меньше отношения. Они брали и закидывали в шапку все возможные слова, кому какие придут в голову. И поскольку дада не должно идти из сознания, а должно заглянуть куда-то дальше, то все поэты по очереди вытаскивали одно слово. И вот в каком порядке они их вытащили, в таком они складывали стихотворение из этих слов. То есть для нас сегодня это бы показалось очень такой, ну, немножко шутовской, балагурной практикой, но на самом деле за этим скрывается очень глубокий поиск, к которому Кокто тоже имел отношение. Поиск дополнительных смыслов, куда дальше можно заглянуть. И вообще личность Кокто — это всегда про то, куда дальше можно заглянуть. У него были очень непростые опыты с его путешествиями и с нами наяву. Он был человеком, который любил употреблять опиум. В день он мог выкурить более 30 трубок опиума. То есть он находился в таком в экстатическом состоянии между реальностью и вымыслом. И вот в поэзии дадаизма он нашел этот дополнительный ключ к тому, как заглянуть, что может быть глубже. И вообще люди, которые писали про Кокто в своих дневниках, они всегда вспоминали, что он был человеком совершенно не похожим на всех тех, кого они могли встретить. То есть он был очень мистическим и очень спокойно относился ко всему течению бытия. Он всегда размышлял очень спокойно о гранях жизни и смерти, о том, что ничто не имеет конца, что все есть переход. И вот этим спокойствием и углублением в каждом своем вопросе, в желании увидеть больше и глубже, эта линия пронизывает все направления творчества Жана Кокто. Третье направление этого времени, в котором творил Кокто, был сюрреализм. Здесь я представила просто для наглядности несколько работ. Это Хуан Миро, Дали, Макс Эрнст. То есть вот Примерно по этим картинкам можно представить, как выглядело визуальное искусство того времени. То есть это совершенно разные поиски, это время новых форм, новых трактовок, новых красок. И вот это был внешний контекст, в котором творил Жан Кокто. Как я уже сказала, Кокто развивался буквально одновременно, сразу во многих отраслях, во многих видах творчества, и нельзя сказать, что где-то он остался неуспешным. Хотя в наше время графику Кокто и живопись встретить можно реже, вот в информационном поле, но его фильмы, которые оказали реальное влияние на формирование всей новой волны, их легко можно посмотреть в интернете. Я вот перед тем, как пришла на лекцию, 3 дня, меня прям это захватило. То есть я пересматривала некоторые его работы, и очень рекомендую просто набрать в Ютубе любой из фильмов Жана Кокто. Он очень специфичный, очень авторский, и через фильмы, возможно, художника понять даже проще, чем через вот лекцию, информацию о его жизни. В каждом из фильмов Кокто виден его стиль. И за это авторы новой волны в кино, вообще он положил начало одному из таких прям самых ярких течений в кино, это французская новая волна. Он снял первый фильм «Кровь поэта», и потом он признавался, что я совершенно не умел снимать кино, и очень странно, но мои ошибки впоследствии были приняты за находки. И в этом тоже весь Кокто. То есть он ошибался, он был смелым, и это были настолько новаторские ошибки, что они дали начало целым течениям в кинематографии. Последний же фильм я здесь очерчу только в общих чертах про кино, потому что мы больше про графику и живопись, но кино, тем не менее, это очень и очень важный пласт, с которым Кокто работал. Последний его фильм был написан очень незадолго до смерти. Здесь есть ссылка, не буду включать видео, тоже очень рекомендую посмотреть, это всего 20 минут. Его послание адресовано в 2000 год. Это послание нельзя было открывать до 2000 года, то есть его свет увидел 19 лет назад, и в этом послании он обращается к нам, людям из будущего, предполагая, что с нами происходит. Небольшая информация, такой спойлер, что на 90% он действительно угадал все, что с нами случилось. Это удивительно, но это так. И, кстати, в этом фильме это выглядит как интервью, в котором он очень живо мечтает, фантазирует, очень видно, насколько красиво он говорит. Все, кто встречали Кокто, они говорили, что он говорил красивее всех в Париже того времени. И некоторые считали, что даже именно за эту красоту говорения он так и вошел в эти круги. Здесь привожу некоторые цитаты, они будут в течение презентации, которые, на мой взгляд, самым глубоким образом вообще отображают философию художника. Это цитаты самого Жана. И вот это моя любимая. Она очень похожа на всю его непростую жизнь. О том, что когда что-то вытесывают из мрамора, мрамору может казаться, что ему причиняют боль, но на самом деле из него делают шедевр. Так как Кокто относился к людям, которые были его протеже, и также относились многие великие люди, которых встречал он к нему, как Пикассо и Дягилев, например. Еще одно подтверждение того, что Кокто очень любили, многие художники его времени создавали его портреты. Вот, например, Модильяне создал целых 2 портрета Кокто. И многие другие. То есть это только часть примеров. Люди хотели его запечатлеть, и он был не только сам творцом, актором, но и человеком, который вдохновлял других людей на творчество тоже. В 1910 году Жан еще тяготел к классическому искусству, но потом он встретил Сергея Дягилева, и у него начался период активного пересмотрения взглядов. Сергей Дягилев – это очень известный постановщик балета, он продюсировал и ставил «Русские сезоны» в Париже, всем известные балетные. И в 13 году, 3 года позднее, он познакомился как-то с Игорем Стравинским, с известным композитором, и потом посвятил ему целую книгу. А Кокто писал либретто к опере Стравинского «Царь Эдип», позже он писал и либретто к произведениям Эрика Сати. То есть он был очень тесно связан с музыкой, и многие историки говорят, что вот из фигур 20 века таких людей, как Кокто, настолько привязанных к музыкальной среде, их просто не найти. То есть если посмотреть немножко сверху на него, вот сверху на как-то, то вокруг него будут огромными яркими пятнами расходиться истории про кино, про поэзию, про музыку. И вот он находится в центре этого всего, в центре этого бутона и цветка. То есть его окружало творчество и величайшие люди того времени, самые известные люди того времени. Париж был центром искусства в тот момент в мире, потом центр переместился в Нью-Йорк. Но вот на тот момент самые великие люди, которые создавали искусство, они находились в Париже. И как-то совершенно с легкой руки в это общество попал. И за счет того, что он изначально был из семьи, которая была связана с искусством, но и за счет своих талантов в том числе. Как я уже сказала, как-то подружился и с Эриком Сати, и впоследствии создал знаменитую шестерку по аналогии с нашей знаменитой русской пятеркой. Это люди, которые пытались сказать новое слово в музыке, у них это получилось. То есть в этот момент происходит преломление вообще всех взглядов на искусство. И визуальное, и музыка, и в кино зарождается новая волна. То есть везде-везде на фоне социально-политических изменений между Первой и Второй мировой войной происходят очень активные изменения в жизни, в искусстве. Позже как-то организовал собственное издательство, и он настолько подружился по-человечески с Стравинским, они были хорошими друзьями. Он издавал не только свои книги, но и начал публиковать, печатать ноты Стравинского в своем издательстве. Про его направление в творчестве, мне кажется, эта цитата лучше всего описывает: «Любое значительное творение непонятно, я пишу и ни на кого не рассчитываю». Его не то чтобы очень любили, его любили его друзья из этой, скажем так, богемной прослойки населения, но многие относились к нему непросто. То есть он был человеком эпатажным, вообще считается, что он первый, кто стал таким самобрендом. То есть он активно рекламировал себя. Даже у нас в сознании обычно это Дали эту роль занимает, после Дали это Уорхол, но на самом деле первым был именно Жан Кокто. То есть он был очень светским львом таким, и позже я буду рассказывать про влияние Кокто на моду, и вот там это проявится прямо в максимальной степени. Для Кокто, для самого, на первом месте по его заметкам из дневников была все-таки литература. Она пронизывает все. Она началась раньше остальных течений, раньше других видов творчества в его жизни. И в 18 лет он уже стоял на сцене Парижского театра «Фемина» и читал свои стихи. Он был очень уверенным в себе юношей и покорил сердца тех, кто пришел на его выступление практически сразу. Вообще все, кто рассказывает про Кокто, он умел своей харизмой влюбить в себя. То есть он был прям таким богемным красавцем современности. И театральная среда его приняла также достаточно быстро. И в первую очередь, и до конца своих дней, он считал, что он в первую очередь поэт. А даже в его личных историях, его личную историю, любовь всегда пронизывали письма. Он любил писать письма своему возлюбленному. И он писал и стихи, и прозу, и пьесы для театра, то есть все формы, которые были возможны, где слово выражает витиеватую мысль, он их использовал, и, как говорил про него Андре Мруа, он как поэт создавал целую вселенную. Тоже рекомендую очень почитать его стихотворения, они глубокие и очень искренние. Эта цитата тоже, на мой взгляд, отражает жизнь как то, про «держится вопреки всем ожиданиям». Его жизнь как человека, который был достаточно сильно зависим от опиума и от внешней оценки, он никогда не скрывал свою бисексуальность, у него был возлюбленный. И для того времени Парижа это не то, чтобы уже было слишком шокирующим, но тем не менее не было чем-то повседневным. То есть люди, которые хотели говорить у него что-то за спиной, у них всегда был повод что-то о нем сказать. То есть личность была неоднозначная. И здесь ему встретилась Коко Шанель, смотрела фильм с дневниковыми записями ее, где она вспоминала Кокто как гениального творца, и сама Коко много раз оплачивала ему реабилитацию, и после этих реабилитаций у него всегда были такие самые яркие периоды его творчества, и он благодарил всегда Коко за то, что она его, ну, вытаскивала, наверное, вытаскивала и давала возможность его творчеству постоянно возобновляться и на новой почве перерождаться. Как-то ругали за непостоянство, за эклектичность. Естественно, те, кто всю жизнь ваял вазы или писал портреты, для них казалось, что он себя расточает, и как человек может быть талантлив во всем. Вот, кто-то талантливым не может быть ни в чем, а вот как-то вот решил, что он может быть во всем, а он мог. И у него получалось сверкнуть ярче остальных в любом начинании, которое он пробовал. Он вошел в общественную жизнь Парижа. Все, в принципе, люди известные того времени, которые приходят нам в голову, они были друзьями как-то, либо его знакомыми. И его любили и ненавидели многие одновременно. То есть он был максимально неоднозначным человеком. Над его головой всегда летал флёр скандальности. Но при этом он разжигал пламя популярности. То есть если мы говорим про какой-то черный пиар, что пусть лучше говорят хоть как-то, чем никак, то первым это вывел на художественную сцену Жан Кокто. И вот здесь приведено интервью, где он рассказывает, что как только я куплю какой-нибудь галстук, сразу все покупают такой же галстук. Как только я начинаю творить в мастерской, засучивая рукава, молодые художники повторяют за мной, делают так же. Как только я похвалю какие-то чулки на рекламе этих чулок, сразу пишет мою фамилию. И нельзя сказать, что он этим не наслаждался. То есть он был человеком публичным и чувствовал себя в этом очень органично, спокойно, и с гордостью нес это свое такое немного отстраненное, но при этом сопричастное к этой богемной части общества состояние. Он считал, что темная эпоха может быть только для темных умов, и сам старался работать максимально плодотворно и считал, что поэзия это как код. То есть вот кровь, она есть в неограниченном количестве. А чтобы появилась поэзия, нужно очень-очень много трудиться. Иногда он трудился, выжимая последние силы из себя. Иногда у него случалась волна вдохновения, где он очень долгое время расписывал одну стену за другой, создавал спектакль, писал стихи. И вот у него это были всегда такие вспышки. Иногда он уходил в забвение, но когда возвращался, он творил очень-очень много и также самозабвенно. Резюмируя, на творчество Жана Кокто повлияли такие люди, как Эрик Сати, Сергей Дягилев, Игорь Стравинский, музыкант, композитор, и Пабло Пикассо. Кокто и Пикассо встретились в 15 году. К тому моменту Пабло был уже очень известным человеком. Все его знали как основателя кубизма. И если вы знакомы с его личностью, он был таким по-другому, но тоже очень неординарным. И здесь могло случиться два варианта. Либо они встретились, и каждый со своей индивидуальностью не смог бы воспринять второго, и они стали бы конкурентами. Либо случилось то, что произошло, они стали очень близкими друзьями. Как говорил Кокто Пикассо, что если кто-то видит в картине Пикассо мазню, это ничего не говорит о Пикассо, это говорит о том, кто это сказал. И точно так же Пикассо в ответ защищал всегда творчество Кокто, и всегда это было немножко с юмором. И то один, то другой вовлекали второго в авантюру какую-то художественную, а самый большой из которых стал балет, постановка, которой попытался удивить Кокто Сергея Дягилева после знакомства. Но пока про Пикассо, Пикассо восхищал Жана Кокто в невероятной степени. Вообще, Кокто относился к Пикассо с огромным уважением и в какой-то степени даже таким благостным поклонением. Кубизм, как я уже говорила, это было первое такое интеллектуальное течение искусства, и Пикассо сам по себе был человеком очень интеллектуально ориентированным, и Кокто был таким же. Поэтому они вели часами интересные дискуссии, как замечали их друзья иногда за обедом на никому непонятном языке. То есть за столом могло сидеть 10 человек, а Пикассо и Кокто понимали только друг друга и были совершенно в этом счастливы. И Кокто был одним из свидетелей на венчании Пикассо с Ольгой Хохловой, с его русской женой, и держал золотой венец во время венчания. То есть это очень такая благородная участь, наверное, в судьбе Жана выпала, чтобы быть настолько близким человеком для Пикассо в момент венчания. Кокто и Дягилев. Сергей Дягилев был уже очень известным человеком в Париже. Русские сезоны балета гремели, все мечтали туда попасть. И вообще русский балет достиг своего, наверное, самого колоссального величия и рассвета вот в это самое время. Когда Кокто познакомился с Дягилевым, Дягилев был уже таким светским, умудренным опытом творцом, и он сказал: «Удиви меня». Ну, если ты меня удивишь, то я с тобой буду работать. Ну, не удивишь, значит не буду. И, как говорил сам Кокто, впоследствии воспоминаний, что Дягилев заставил его умереть, чтобы родиться уже заново настоящим Кокто. А задача удивить Сергея Дягилева, на первый взгляд, показалась совершенно невероятной, потому что человек он был искушенный, все, что он ставил в этот момент, уже принималось публикой с величайшим восторгом, он был популярен. И как-то пришлось очень постараться, чтобы придумать, чем же его удивить. И удивить его он смог. Это, собственно, Жан и Сергей Дягилев. Он нашел способ, как его удивить, и обратился сначала к Пикассо. Чтобы познакомить Пикассо и Эрика Сати, он пошел издалека. То есть ему нужно было, у него появилась идея постановки, которая может удивить Сергея, и он захотел привлечь гениальнейших своих друзей, чтобы вместе саккумулировать общий талант и сделать что-то, что действительно может Дягилева удивить. Он привел Пикассо к Эрику Сати познакомить, но у них случилось достаточно формальное знакомство, потому что Сати был очень закрытым человеком. Он никогда не приглашал своих друзей к себе в гости. И только после его смерти друзья нагрянули к нему домой, увидели там больше сотни зонтов. Поэтому, когда вы... Зонтов, прошу прощения. Когда вы видите надпись «Эрик Сати» или какие-то отсылки к его творчеству, обычно рядом изображают человека, летящего на зонтике. Вот зонтик – это была любовь Эрика Сати. Сначала познакомиться у них с Пикассо, подружиться, точнее, не представилось возможным, но впоследствии... Заряженный идеей Жан Кокто пришел и убедил Пабло участвовать в создании декорации, в отрисовке костюмов к его постановке. И Эрика Сати убедил написать музыку. Так, вот, собственно, это занавес к балету «Парад». И так этот парад и появился. «Парад» был признан первым сюрреалистическим произведением театра. Он произвел просто невероятный фурор. Сергей Дягилев согласился работать с Кокто. И в тот момент это было первое совершенно преломительное, невероятное произведение нового театра. То есть вот с этого момента считается, что на европейской сцене новый театр начал существовать. Несмотря на это, как я уже сказала, Кокто был очень неоднозначным персонажем. И во время войны Второй мировой он поддерживал в том числе и пропагандистские нацистские силы. В связи с этим часть его друзей писали ему письма, что они крайне разочарованы в нем, но он оставался при своей позиции, и несмотря на то, что поддерживал нацистских представителей, был пропагандистом за пацифизм, за мир, и всячески везде эту идею транслировал. То есть это также показывает, насколько он был неоднозначным, и он находился в вечном таком честном поиске. Он всегда искал правду, и при этом еще он был католиком, очень верующим, и это всегда не совпадало с его пристрастиями, например, к опиуму. То есть в одном и том же человеке всегда существовали противоборствующие силы, которые он постоянно интеллектуально и чувственно осмыслял, и вот эти конфликты выражались в его творчестве. Про Коко Шанель и дружбу с Кокто я уже рассказала. Вторая известная женщина, которая была его ближайшей просто подругой, это была Эдит Пиаф. Он очень нежно всегда о ней отзывался. И, как ни удивительно, но они умерли, покинули общество в один день. Эдит Пиаф умерла утром, и по некоторым версиям считается, что приступ Жана Кокто, который случился к вечеру, был обусловлен в том числе и потерей настолько близкой подруги. Он успел перед смертью написать последнее стихотворение, которое посвятил Эдит Пиаф. Вот оно здесь ниже приведено. Они дружили всю свою жизнь, и он очень-очень сильно переживал в тот момент. Он готовил эту речь для того, чтобы выступить на этом известии о ее смерти, но, к сожалению, уже сделать этого не смог. Личная жизнь Кокто очень спорная, скандальная. Он никогда не скрывал своей бисексуальности. Но, тем не менее, часть его приближенных людей его принимали таким, какой он есть. Поэтому какого-то конфликта в его творчестве, связанного с сексуальной ориентацией, мы наблюдать не можем. Тем не менее, изначально он жил с известной русской актрисой, которая была внучкой императора Александра II. Здесь она на фотографии справа в маленьком окошке. Она была очень красивой женщиной, Наталья Павловна Полей, которая в свое время была и женщиной Экзюпери, и потом была любовницей Эриха Ремарка. Такой известной светской дамой своего времени, тоже которая крутилась в высшем свете. Но, к сожалению, она потеряла ребенка от Кокто, и в этот момент их союз прекратился. Это была единственная женщина, которой вот он посвятил, с которой он испытывал это прекрасное чувство. Потом все оставшееся время, в большей степени, история Жана Кокто тесно связана с историей Жана Море. Это актер, вот он. У них очень много совместных фотографий, и Жан Кокто, когда встретил его в театре, позвонил ему вечером и сказал: «Жан, случилось невероятное, это просто ужас, катастрофа». Он приехал, спросил, что же за катастрофа произошла. Жан говорит: «Я влюбился в вас». Вот такая катастрофа. И с этого момента они 26 лет провели вместе. Они то ссорились, то сходились, то разъезжались. Но, тем не менее, Жан Кокто стал таким учителем и в какой-то мере отцом в творчестве Жана Море. А Жан Море является известнейшим актером 20 века. Он сыграл в огромном количестве фильмов и был одним из вообще самых востребованных актеров первой половины 20 века. С легкой подачи Жана Кокто, который на тот момент уже был известен, который уже на то время был очень известен в артистических кругах, он увидел Жана Море и в этот же момент предложил ему главную роль в своем фильме. И потом Жан Море вспоминал позже в своих дневниках, что ему было немного стыдно за то, что он первое время смотрел на Жана Кокто как на возможность выходить на вот эту сцену, на первые роли, войти в это общество. То есть, ну, по сути, Жан Кокто привел его в большой свет, дал ему карьеру, дал ему знакомство, но впоследствии их связывала очень долгая история, и они писали друг другу любовные письма, которые являются совершенно удивительным отдельным произведением искусства. Я их тоже читала на днях и рекомендую почитать. Они очень теплые, очень искренние и светлые. И Жан Море писала как то, что его страсть вот эта к искусству, она совершенно непостижима, и эта поэзия живет внутри нее, и он никогда ее не предает. То есть все, что он делает, вот этот внутренний гений как то, им движет только желание творить, создавать и делиться своим творчеством с людьми. Само рисование для художника не являлось вот единственным таким главным фундаментальным творчеством в жизни. Мы его больше видим в кино, в театре, в поэзии. Но, тем не менее, он успешно рисовал и создавал портреты, которые совсем недавно, вот я смотрела последние работы, которые всплыли на рынке. Его коллекция работ Жана Кокто в Лондоне была продана несколько лет назад за 430 тысяч фунтов. То есть это очень, очень богатая коллекция, в ней есть и керамика тоже. И как Кокто рассказывал, что Пикассо сказал ему, что если он положит печь в керамику, то потеряет себя. Но я всегда получала величайшее удовольствие в потере самого себя. И начал создавать прекрасную керамику тоже. То есть здесь мы видим то, что творчество Кокто, оно распространялось буквально на все области, куда его взгляд погружался, туда творчество и распространялось. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, это о преемственности не только внутри его времени, но и о том, как Кокто повлиял на моду, на то, какие образы мы сегодня видим в обществе. Жан Кокто был тесно связан с модой в то время, хотя он считал, что мода способна предложить ему прекрасные вещи, которые на нем плохо сидят, а искусство, наоборот, создает уродливые вещи, которые он часто делает красивыми. Сам себя он не приписывал к модникам, хотя историки искусств говорят, что он всегда выглядел с иголочки. Он был буквально французской иконой стиля, он всегда был в идеально выглаженной белой рубашке, в идеальном костюме, в галстуке. И дома ходил всегда в красивых таких аристократических пижамах. То есть он любил вот все, что связано с такой тонкой богемной эстетикой существования. И это, конечно, не могло не вдохновить дизайнеров и того времени в том числе. Он тесно дружил с Коко Шанель, с Эльзой Скиапарелли и Кристианом Диором. И вот с Эльзой Скиапарелли они создали два пиджака. Кокто создал для них рисунки. И вот здесь вместо пояса очень красивая, изящная рука. Это тоже эскизы Жана Кокто. А в 1937 году он создал эти работы. И уже в 2000-е годы, в наше время, дизайнеры начинают активно обращаться к его творчеству, поднимают его рисунки и начинают использовать его в текстиле, в керамику опять вводят. А в этом году, вот прям этим летом, я видела 5 или 6 разных примеров контурных рисунков, вот в том числе мои серьги. То есть это очень активно входит в моду заново и показывает то, что Кокто говорил не только на языке своего времени. То есть в тот момент его графика и живопись была принята достаточно узким кругом людей. Он больше нашел отклик в архитектуре, про которую Вера дальше расскажет. Но в наше время и в этом тоже, в этих портретах Кокто, в этих рисунках, в графике, модельеры, молодые художники, люди из искусства находят огромный поток вдохновения. И по сей день Кокто жив.
Спасибо.
Давайте включу сейчас.
Добрый вечер. Я продолжу пока кто и продолжу о Лазурном береге. Там, где сохранились замечательные следы пребывания, жизни, творчества Жана Кокто. Но прежде чем мы перенесемся на Лазурный берег, я все-таки хочу еще пару слов добавить непосредственно самому Жану Кокто. И мне очень нравится эта фотография, которая была сделана знаменитым американским фотографом, где Жан Кокто представлен в таком образе человека-оркестра. Он действительно, как вот мы уже убедились, и из первой части лекции Маши, он действительно был человеком и мастером во всех сферах искусства. Не было такой музы искусства, с которой не был бы дружен Кокто. Он и писал пьесы, он сочинял стихи, он замечательно рисовал, он участвовал в театральных постановках. Сам же Кокто, как уже и Маша говорила, он считал себя в первую очередь поэтом. И, наверное, он поэтому и не смог пройти в своем жизни, в своем творчестве мимо образа Орфея. Орфей – это такой поэт поэтов. И образ Орфея, он как рифма к творчеству и жизни самого Жана Кокто. И сам Кокто, он как Орфей 20 века. И я вам вкратце напомню сам миф про Орфея, потому что потом мы будем видеть отголоски этой истории в тех рисунках, которые я вам покажу. Это история о фракийском певце и поэте Орфее, который замечательно писал стихи, пел песни. И все вокруг, которые слышали эти песни, они просто были очарованы. Но это творчество отвлекало Орфея от его жены Эвридики. И в один прекрасный день смерть забрала Эвридику с собой. Орфей был очень опечален и спустился за своей прекрасной возлюбленной в ад. И он очаровал даже в аду всех своей музыкой и своими стихами. Настолько очаровал, что они позволили Орфею вместе со своей Эвридикой вернуться на землю. Но было одно условие. Орфей не должен был смотреть на свою жену. Но, к сожалению, условие этого Орфея не выполнил, не смог справиться, посмотрел на свою жену, и он был растерзан вакханками. И вот этот миф древнегреческий, он обыгрывается как то в очень многих его произведениях. И в первую очередь в его фильмах, это такая орфейская трилогия, которая начинается с крови поэта, затем центральное произведение, которое так и называется «Орфей», и, наконец, «Завещание Орфея», где уже сам Кахтон он выступает в образе этого Орфея и дает свои последние такие наказания, свой взгляд о поэзии, о творчестве. Если мы знаем Кахтон в первую очередь по фильмам и книгам, это, наверное, первое, что всплывает в памяти, какие-то ассоциации, то как то художник, он стоит немножко в стороне. И исходя из этого, мы тоже, когда думали про цикл этот лекции, мы поставили лекцию о как то в самый конец, как последний пятый художник, о котором мы рассказываем в цикле художников Лазурного берега. Когда мы говорим Пикассо, да, художник, Шагал, художник, а вот с Кахто все гораздо сложнее. Вот действительно понятно почему, потому что вот не первая ассоциация, как Кахто художник. И чтобы показать Кахто именно как художника, я вот приглашаю вас так виртуально перенестись на Лазурный берег, потому что именно там остались очень много рисунков, которые сохранились, и замечательные музеи, где можно посмотреть именно творчество Кахто как художника. И первый городок, о котором я хочу вам рассказать, это городок, который называется Вильфранш-сюр-Мер. Некоторые называют его таким пригородом Ниццы, потому что он находится буквально в 5 километрах от столицы Лазурного берега. Хотя на самом деле это абсолютно такой самостоятельный город, это курорт. И там есть памятник Кахто, где написана одна его цитата. Я вам ее сейчас зачитаю. «Глядя на Вильфранш, я вижу свою молодость. Сделайте так, чтобы он никогда не менялся». Вот этот замечательный городок, он был для Кахто таким городом молодости. В том смысле, что это очень легкий, красочный, очень живописный городок, где просто, ну, наверное, невозможно не быть таким молодым душой, несмотря на свой возраст. И невозможно не влюбиться в эти живописные картины, в эту великолепную бухту, в эти разноцветные домики. Они выстроены подобно этажам на холме. И вот можно посмотреть эту цветную лестницу. Вот эта замечательная бухточка, она небольшая, но она довольно глубокая, настолько, что туда могут заходить огромные суда. И главный след, который оставил Кахто в этом замечательном городке, это вот такая внизу в уголке часовня Святого Петра. Это часовня, которую расписал Кахто. Это маленькая средневековая часовня, которая привлекла внимание Кахто, когда он там находился. И в одном из своих произведений он даже написал, что ему показалось, что она подмигивает по заговорщицки своими канделябрами, как будто вышла из апокалипсиса. Его настолько впечатлила почему-то вот эта часовня, а возможно еще потому, что он по своей натуре был очень деятельным человеком, он просто не мог сидеть без дела, ему нужно было чем-то себя занять. И он договорился с моряками, что он распишет эту часовню, что он и сделал. И вот он расписал и внешнее убранство, фасады этой часовни, и в том числе внутренность. Внутренность я вам показывать не буду, там вообще запрещено фотографировать, ну и пусть у вас тоже останется, возможно, желание посмотреть либо в интернете, либо самим приехать и посмотреть, что там внутри. Посещение платное. И это было пожелание самого Кахто, потому что он хотел, чтобы брали деньги, потом отдавали морякам. Вообще, почему называется часовня Святого Петра? Потому что Святой Петр – это покровитель рыбаков. И когда как-то расписывал эту церковь, эту часовню, он обобрал в том числе и мотивы жизни святого Петра, и мотивы Средиземноморья, рыбаков. Вот такой он интересно оставил след Вильфранш-Шюрмер. Еще, что интересно в этом городке, что несмотря на то, что он очень яркий и красочный, там есть одна небольшая улица, которая носит такое неожиданное для этого города название. Называется она «Rue Obscure». И в переводе с французского это «темная» либо «мрачная улица». И на самом деле это нечто такого туннеля либо пассажа, выбитого в горе, очень небольшая, узкая. И когда-то ее использовали во время войны, прятались от бомбардировок. А сейчас там можно, например, купить сыры, там часто продают, потому что подходящий климат, скажем так, прохладно, темно. И это, наверное, единственное такое мрачное место в этом городе. И если проводить ассоциации с творчеством Кокто, то это, наверное, такие хорошие декорации к его фильму «Орфей». Именно в тот момент, когда смерть, а у него смерть в фильме необычная, это не женщина, не бабушка с косой, это очень соблазнительная молодая женщина, очень элегантно одетая, в окружении мотоциклистов в черных одеждах. Они приезжают на шикарной машине и забирают свою жертву. И вот когда они едут по этой дороге, вот можно представить, что эта дорога – это как раз вот эта мрачная улица Вильфранш-Сюрмера. Теперь мы немножко передвинемся в сторону от Вильфранш-Сюрмера и посетим очень интересное место, которое называется Сен-Жан-Кап-Ферран. Это мыс, который здесь одна из самых дорогих земель в мире. И риэлторы, конечно, любят составлять разные рейтинги самой дорогой недвижимости в мире. И вот если посмотреть на эти списки, то земля в Кап-Ферран, она так соперничает с Монако или, например, с Антибом, где вот мы тоже были, где в свое время жил Пикассо. И, конечно, там сейчас располагаются самые дорогие, роскошные виллы. И я вот так вам вкратце просто немного покажу, чтобы чуть-чуть передать атмосферу вот этого такого помпезного места. Вообще открыл Кап-Ферран, условно открыл бельгийский король Леопольд II. Он построил там виллу для своей фаворитки, которая вошла в историю как вилла Леопольда. И многие до сих пор ее так называют, хотя на самом деле у нее сейчас другое название, это кедровая вилла, она уже не раз сменила своих хозяев. Это, конечно, гигантское здание, огромное количество спален, огромная территория, огромное количество людей, которые эту виллу обслуживают. И лет 10 назад была информация о том, что эту виллу купил Михаил Прохоров, но потом эта информация опровергнута была. И единственное, что подтвердилось, что Прохорову пришлось заплатить владелице этой виллы огромную неустойку. Наверное, рекордные, никто никогда такие суммы не платил. Ну, как сказали, за то, что побеспокоил, но в итоге не купил. Вот за это. Но если виллу Леопольда посетить нельзя, это все-таки частная закрытая вилла, то можно заглянуть на виллу Эфросида Ротшильда. Она сейчас находится в статусе музея. И история этой виллы такая. Когда баронесса Ротшильд получила наследство довольно весомое от своего отца, она решила построить дом своей мечты. У нее были не самые лучшие отношения со своим мужем, который был игроком, у нее не было детей. Нужно было куда-то свою энергию направлять, и она вот решила построить дом своей мечты. Стройка эта продолжалась 7 лет, она пригласила 20 архитекторов, которые сменяли друг друга. В итоге получилось вот такое бело-розовое здание, такой настоящий дворец. Еще эта баронесса была такой заядлой коллекционершей и коллекционировала искусство. И там, соответственно, есть салоны в стиле Людовика XV, салон в стиле Людовика XVI, фарфоры, картины Фрагонара. То есть это действительно полноценный музей. И еще одна большая достопримечательность этой виллы – это, конечно, сады. Их там 7 или 8, французские, какие-то итальянские, все великолепные. Те, кто интересуется помимо искусством еще и ландшафтным дизайном, это, конечно, замечательное место, которое стоит посмотреть своими глазами, с такими и фонтанами, и музыкой, и так далее. Но есть на этом мысе Капфера еще одна вилла. Она не такая большая, она не такая роскошная, но она как раз-таки связана с именем Жана Кокто, и многие ради этой виллы и приезжают на Капфера. Это вилла Сантос-Аспир. Вилла эта находится на самом краю мыса. И здесь такая история. В свое время, читая весь Виллеров, во время Второй мировой войны, естественно, они скрывались, и муж пообещал своей жене, что если мы с тобой выживем, я подарю тебе любой дом, какой ты захочешь. И они выжили, и однажды они отдыхали на Лазурном берегу и катались на яхте, и Франсин увидела дом как раз на этом мысе, возле маяка. Они вышли, зашли в этот дом, посмотрели. Она, когда увидела шикарный вид, который открывается с этой виллы, она сказала: да, это дом моей мечты. Опять же, как и у баронессы, вот в этом же месте она тоже нашла дом своей мечты. И муж сдержал свое обещание, и он подарил ей вот эту виллу Сантос-Аспир. Франсин пригласила известного на тот момент дизайнера интерьеров, значительно поменяла в этой вилле все, там была модная мебель, ковры и так далее. Но если бы она знала, как изменится эта вилла, когда порог ее переступит Жан Кокто. То, что, конечно, сделал он с этой виллой, наверное, никто не мог предугадать. А дело было так. Вообще, эта вилла Сантос-Аспир изначально была летней резиденцией 4 Висвиллеров, и они все свое время проводили в Париже. Там у них был свой дом. И по четвергам там проходили литературные салоны, где собиралась парижская богема. И был там, конечно, и Жан Кокто, и вот в один из таких четвергов он подошел к Франсин. Подошел он уже на тот момент со своим приемным сыном. Сейчас я подзабыла его фамилию. Дерми, Эдуард Дерми, которого, кстати, ласково называли Дуду, что по-французски Дуду – это... Это мягкая игрушка, как мне затасканный заяц, это они называют так. Вот такое имя носил вот этот парень, который как раз должен был играть главную роль в фильме Кокто. И получилось так, что Коко Шанель, которая спонсировала этот фильм, она уехала в Швейцарию, и Кокто нужны были деньги, он попросил у Франсин. А этот Дуду произвел такое благоприятное впечатление на Франсин, что она пригласила их всех вместе после съемок фильма отдохнуть на их вилле. И они поехали на виллу Сантос-Аспир, и в итоге эти летние каникулы они продлились 13 лет. Вот такое было щедрое предложение, и вот так долго они там и остались. И буквально прибыл на эту виллу через несколько дней, Кокто сказал, что он буквально сходит с ума от того, что ему нечем себя занять, ему нужно что-то делать. И находиться в этих голых интерьерах, в этих белых комнатах с пустыми стенами, ему было крайне некомфортно. И ему тогда Пикассо еще посоветовал, почему бы тебе не нарисовать что-нибудь там над камином, например. И Кокто так и сделал. Вот это, кстати, немножко отвлекусь, это как раз Кокто, с другой стороны Дуду, и посередине вот эта миниатюрная женщина, это как раз весь Веллер, Франсин, который их, скажем так, приютила. Вот началось все с вот этой комнаты, с гостиной, этого камина, где вначале Кокто нарисовал такое солнце, что, в принципе, было таким логичным продолжением вот этой истории с камином, как будто вот эти лучи солнца, это пламя, которое выпрыгивает из этого камина. А потом Кокто просто не мог остановиться, да и Матисс ему сказал: ну, раз ты одну стену нарисовал, так уже продолжай дальше, не останавливайся. И Кокто продолжил, и буквально за полгода он покрыл всю виллу подобными рисунками. Наверное, не осталось ни одного уголка на этой вилле, где бы Кокто свою руку не приложил. Я вам сейчас покажу вот некоторые комнаты. Вот, например, такая фреска с Жаном Море в спальне. Помимо того, что он разрисовывал стены, он еще заказал гобелен на одной из самых дорогих фабрик во Франции. И вот сделал, повесил такой гобелен Людифи Алаферн, причем переработанный творчески Кокто. Потом, когда было покончено со стенами, он перешел на потолки и даже на пол. Вот такую мозаику он выложил на полу. И когда он находился на Санто-Саспиро, он даже снял там фильм, такой получасовое любительское видео, которое так и называется, «Вилла Санто-Саспир», где он проводит самую экскурсию по этой вилле, рассказывает, показывает, как это все создавалось. И вот действительно, вот, ну, наверное, нет такого уголочка на этой вилле, которая бы, где бы как-то не оставил свой след. Если говорить о сюжетах, то это во многом продолжение, опять же, мифологических сюжетов, это тот же Орфей, это какие-то средиземноморские мотивы, это про женское и мужское начало. А если говорить о технике, то как-то это в первую очередь линии. Вот если когда мы говорили, например, о Матиссе или Шагале, мы о них говорили как о художниках цвета. Для них цвет был главным инструментом. То как-то это, конечно, мастер линии. И вот эти витиеватые, линию, виртуозные, очень тонкие. Это то, что характеризует почерк Кокто. И вот вспоминаю то, что говорила Маша, когда Пикассо в предисловии к первой книге ранних еще рисунков Кокто написал, что Кокто рисовальщик — это как продолжение Кокто поэта, потому что его рисунки — это вот как продолжение того, как он пишет. И на самом деле, действительно, и на вилле вот это все прекрасно видно, что каждый рисунок — это как будто бы поэт пишет, продолжает свои тексты. Эти рисунки, цвет — это скорее дополнение, это просто, чтобы придать немножко цвета, чтобы все не выглядело в таких черно-белых тонах. Кстати, в 17 году виллу Санто-Саспир купил русский бизнесмен Илья Мелия. Вилла не смогла больше, весь Веллер, ее дочка, эта семья, поддерживать эту виллу, там нужно было платить и налоги, и реставрацию же делать. И они выставили виллу на торги, и вот купил ее, скажем так, русский меценат. И он сказал, что действительно эту виллу он будет использовать не как жилое помещение, а больше как такой меценатский проект. Это будет и арт-резиденция, и будет здесь музей, и будет проходить выставку. Еще продолжается реставрация, уже какие-то были проекты интересные сделаны, уже приглашались туда и современные художники, проводились интересные выставки. Но еще вилла находится в стадии, скажем так, обновления и реставрации. А теперь я еще покажу вам другой город, который называется Ментон. Некоторые называют Ментона, потому что это последний город французский. Дальше уже идет Италия. И здесь, в этом городе, сильно влияние Италии. Такой вот итальянский дух здесь царит. Вот буквально чуть дальше уже идет граница. Кокто появился в Ментоне, это где-то 50-е годы, там как раз проходил музыкальный фестиваль, и мэр города, он очень хотел привлечь Кокто, чтобы он как-то тоже внес свой вклад в город, как-то поднял его престиж, он хотел, чтобы город был привлекательным для туристов, ну и для жителей в том числе. И он попросил его, вот так он, кстати, выглядит, этот город, очень, очень живописный, такой яркий. Вот, например, афиша музыкального фестиваля, который как раз делал Кокто. А потом он принялся за роспись зала бракосочетания в мэрии. Это то, что предложил ему мэр города. И в итоге получилось очень интересное здание, где Кокто, опять же, используя древнегреческие мифы, расписывает зал бракосочетания. Сейчас в Ментоне находятся два музея Жана Кокто. Один из них, скажем так, старый. Это в здании Бастиона. История здесь была практически такая же, которая в свое время была у Пикассо, когда он приехал из Парижа и искал себе мастерскую, и он искал помещения большие, ему посчастливилось встретиться с, скажем так, куратором музея в Антибе, Гримальди называлось помещение, сам этот замок. И он ему предложил поработать в этом замке. И получилось так, что это предложение оказалось выгодным и для Пикассо, который получил бесплатную мастерскую, и для города. Потому что в итоге все эти работы, которые Пикассо там сделал, он оставил в дар городу. И там получился музей Пикассо в Антибе. И примерно такая же история у Жана Кокто получилась в Линтоне, когда ему предложили поработать, раскрасить здание, и в итоге эти все работы, они остались там, и получился музей Жана Кокто. Но музей был дополнен, это уже случилось гораздо позже. Уже это были 2000-е годы, благодаря Северину Вундерману. Это американец, который обожал Кокто, и он всю свою жизнь собирал работы Жана Кокто. Вообще, он вспоминал сам, когда он еще был мальчиком, где-то было ему 18 лет, он потратил всю свою зарплату на то, чтобы купить, где-то вот он нашел произведение Жана Кокто. Настолько ему нравилась эта личность и творчество Кокто. А сам он вообще сделал карьеру в часовом бизнесе, занимал пост директора одного из таких часовых заводов. Но вот эта страсть творчеству Кокто, она была у него всю жизнь. И когда получилось, что уже в конце жизни у него диагностировали рак, он переехал на Лазурный берег, он привез с собой всю коллекцию, именно с целью, чтобы потом эту коллекцию как-то пристроить на Лазурном берегу и найти подходящее место, построить какой-то музей. И музей действительно был построен, пригласили интересного архитектора, который создал такой футуристический проект, вот он, можно посмотреть на этой фотографии, он на самом деле похож на, наверное, на какой-то осьминог. Такие белоснежные колонны, которые буквально уходят в море, потому что сам музей находится на берегу моря, буквально в 100 метрах от него. Но получается, что сейчас этот музей закрыт. Не знаю, что там произошло, но вот где-то осенью, в октябре 2018 года музей закрыли по техническим причинам. Возможно, что-то связано с погодой, что-то повлияло. Тут сложно гадать. Но пока вот работает только старый музей Жана Кокто, а этот музей закрыт, и когда он будет, когда возобновить свою работу, пока непонятно. Вот тоже одна из фотографий, как выглядит внутренний, скажем так, этого музея. Интересно, что в этом году на международной ярмарке современного искусства ФИАК в Париже крупнейшая галерея искусства, галерея Гагархан, оформила свой павильон в стиле виллы Сантос-Аспир. Вот как раз вот мы видим вот эту инсталляцию камина и вот эту роспись на стене, голова Аполлона и вот эти рыбаки Вильфранша. И весь павильон, он был посвящен как раз художникам французской ривьеры. То есть практически то же самое, вот о чем мы с вами говорили, вот эти художники, они были представлены галереей Гагасян в этом году. Там был как раз и Пикассо, и Матисс, и вот в оформлении, получается, участвовал, скажем так, и Кокто, что говорит о том, что творчество на самом деле востребовано, оно живет, продается, опять же, можно это все купить. И, как вы знаете, я всегда в конце выбираю какую-нибудь фразу, и на этот раз мне понравилась фраза, которая, наверное, характеризует не только Кокто, но и в целом весь цикл лекций, который у нас с вами был. «На берегу, где жил Ренуар, мы, Пикассо, Матисс, Шагал, я – пытались преодолеть доминирующий дух разрушения. Мы украсили поверхности, которые люди мечтали снести. Возможно, любовь к тому, что мы сделали, защитит это место от бомб». Здесь удивительно точно совпали просто все фамилии у художников, о которых мы говорили. Я, признаюсь, эту цитату не видела. Я ее видела только в конце, и мне было очень так интересно, но такое вот стопроцентное попадание вот в эту цитату. Я когда продумывала этот цикл лекций, мне было интересно, какие все-таки художников брать, потому что можно выбрать и еще кого-то посмотреть, кого-то не брать, но как-то вот выстроилось, вот именно вот так выстроилось. И поэтому мне было очень интересно найти в итоге на последней лекции именно вот эту цитату «Как-то», которая является таким вот такой хорошей финализирующей цитатой для всего цикла. И действительно, вот эти люди, которые жили на Лазурном берегу, эти известные художники, многие из них, скажем так, променяли Париж, многие в конце своей жизни, это уже был, как правило, второй этап их жизни, на Лазурный берег. После такого немножко дождливого и серого Парижа, конечно, краски Средиземного моря, они выглядели очень привлекательными и очень вдохновляющими. Именно поэтому они и оставили так много произведений, которые написали там. Вот это море, солнце, оно, конечно, не может не вдохновлять. И поэтому все творчество, которое родилось на берегу Средиземного моря, оно такое радостное. И вот когда мы о Матиссе говорили, для нас это было абсолютно такое творчество радости, это яркие краски. Когда мы говорили про Пикассо, мы говорили именно о его радости жизни, в этой картине «Антип», которую так и назвали «Радость жизни». Там опять же вот эти мотивы счастья, солнца, такого позитива. Невозможно думать о каких-то проблемах, о каких-то сложностях. И это несмотря на то, что если мы посмотрим такую внешнюю среду, то это как раз было очень непростое время, потому что прошли две мировые войны, много чего было разрушено, и разрушены не только физически какие-то произведения искусства, какие-то здания, какие-то храмы, которые потом многие эти художники и помогали воссоздавать, и реставрировать, и возобновлять. Но главное было разрушена вот эта вера в человека и вера в человеческий прогресс, что человек действительно стремится к развитию, стремится к счастью. Одна мировая война, вторая мировая война. Как бы что дальше? И несмотря на вот такой, казалось бы, негативный внешний контекст, такой внешний фон, эти художники, они все-таки были про радость, про счастье, про краски. И, наверное, вот эта позитивная нота, она все-таки важна. Что было потом, это уже мы, наверное, дальше можем и поговорить, и вспомнить. Но вот эти художники, они все-таки продолжали вот такую радостную традицию. Поэтому мне хочется закончить все-таки на такой мажорной ноте. И, конечно же, я опять приглашу вас всех в путешествие по Лазурному берегу, в реальное путешествие, чтобы то, что мы с вами услышали, и то, что мы с вами видели только на экране, посмотреть собственными глазами, чтобы действительно пройтись по этим улицам, посмотреть эти работы, посетить те дома, эти музеи, где были, жили, творили эти люди. Потому что такое абсолютное погружение в искусство дает максимально полное понимание и личности художника, того контекста, в котором он творил, и такой ключик к творчеству человека. Если вы заинтересуетесь, эта информация есть, я вам подготовила небольшие открытки. Контакты также будут доступны. И наш клуб, сегодня вот его представляла у нас еще и Мария первый раз. Мы также будем рады, если вы будете следить за нашими мероприятиями. Мы думаем по поводу продолжения цикла лекций во Франкотеке про художников, потому что, как я сказала, был сложный выбор, каких художников выбрать. И на самом деле там еще много о чем можно говорить, особенно если двигаться в другом направлении, туда дальше, Прованс, да. Там, конечно, да, много чего можно посмотреть, о чем рассказать, так что если будет интересно, да, конечно, все можно брать. Если у вас есть вопросы, опять же, пожалуйста, задавайте, мы вот с Марией готовы ответить, потому что на самом деле личность очень неоднозначная, личность очень запутанная, сложная. Кто-то называл как-то Оскаром Вайльдом, опять же, за его такой эпатаж, за такую афористичную речь. Наверное, сколько осталось афоризма вот как-то, наверное, точно не меньше, чем от Оскара Вайльда, и все они очень такие запутанные, сложные, неоднозначные. Кстати, вот на этой фотографии, на мизинце у Кахто, очень интересное кольцо, которое называется «Тринити». Это кольцо, которое еще в 20-е годы Кахто скажем так, заказала или попросила сделать своего приятеля, который работал в доме Картье. И он хотел, чтобы это кольцо символизировало любовь. И любовь как троица. То есть это и любовь-страсть, это любовь-дружба и какая-то третья ипостась любви. Сейчас, если вы мне дадите секундочку, я сейчас подсмотрю, потому что я так не помню. Так, сейчас. Верность. Да. Дружба, страсть и верность. И как раз вот эти три колечка, которые спаяны воедино, и здесь используются различные золото, там белое, розовое, желтое. И вот это кольцо, оно осталось в истории, оно осталось в коллекции Cartier, и они постоянно эту коллекцию как-то возобновляют, меняют, очень интересно и придумывают варианты с этой идеей. Но вот автором является непосредственно Cocteau. Кстати, в этом году еще и юбилей Жана Cocteau, 130 лет со дня его рождения. В этом году, нужно сказать, многие художники, о которых мы говорили, у них были какие-то памятные даты, что тоже как-то так удивительным образом совпало вот в нашем цикле. Ну, наверное, еще напоследок скажу, что, конечно, многих пугает Cocteau, наверное, не только своей такой многогранностью, но и тем, что он немножко отпугивает тем, что кажется чересчур элитарным, что ли, немножко для избранных. Как-то вот если Пикассо, он, ну, понятен, то Cocteau как-то слишком, ну, такого денди, франт, который не каждого поймет, какой-то поэт немножко в своем мире, какие-то странные ему фильмы, какие-то непонятные стихи, да. То есть, что ли, не для массового зрителя, ну, возможно, он в какой-то степени и сам хотел создать себе такой миф, такой образ. И если говорить, конечно, о всех тех сферах, где Cocteau творил, нужно сказать, что главное его произведение – это, конечно, он сам. Потому что отделить Cocteau реального, реальную личность Жана Cocteau, и вот этот образ, который он создал, такой образ творца и художника, и поэта, и писателя, и сценографиста, сценариста, кинематографиста, просто невозможно. Это вот одно такое неделимое произведение искусства. Так что я вам желаю, чтобы вас, надеюсь, мы немножко пробудили такое, скажем, любопытство, узнать побольше об этом человеке. Может быть, он вас больше привлечет как писатель, может быть, захочется посмотреть его фильмы, может быть, почитать, а может быть, поехать и посмотреть действительно его росписи на стенах и посетить его музей. Спасибо вам большое.